Радіо Свобода, Європейський час. У мікрофона Олександра Вагнер. Вначале главные темы. Переговоры по кредитованию Греции.
Без Европы Греция не протянет. Поэтому я думаю, что это, так сказать, один из актов спектакля.
Бои на линии соприкосновения в Донбассе.
Украинская армия готовится к отражению наступления. Сказать, как это будет, когда произойдет и какой будет эффект, очень сложно.
А также запрет на трансляцию в Молдавии канала «Россия-24», иск к Facebook из-за онлайн-слежки за пользователями и российский президент и глава Русской Православной Церкви на львовских фресках. Прошлую неделю в Европейском Союзе обсуждали судьбу Греции, которая до конца июня должна перечислить Международному валютному фонду в счет погашения долга 1,6 миллиардов евро. В противном случае страна может оказаться на грани дефолта. Переговоры с международными кредиторами завершились в понедельник предложениями по реформированию экономики, которые были переданы греческими представителями. В документе предлагается ввести новые виды налогов для самых богатых греков и крупных бизнесменов, повысить налог на добавленную стоимость на некоторые виды товаров, увеличить выплаты в пенсионные фонды и ограничить возможность преждевременного выхода на пенсию. И все это, чтобы международные кредиторы не требовали от греческого правительства дальнейшего уменьшения пенсий и зарплат госслужащим. Последнее условие будет действовать, пока у власти находится правительство, сформированное коалицией радикальных левых «Сириза». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, греческие предложения вселяют надежду. А это значит, что если удастся достичь договоренности, Афины могут рассчитывать на получение кредитных средств и в будущем. Пока что окончательное решение отложено до 25 или 26 июня, когда пройдет встреча лидеров 28 стран Евросоюза. Стоит отметить, что переговоры 22 июня сопровождались протестами у стен парламента Греции в Афинах. Тысячи людей с флагами ЕС требовали у правительства договориться с кредиторами, чтобы не ставить страну перед необходимостью покинуть еврозону. Днем ранее такой же митинг требовал отказаться от мер жесткой экономии. Из этого следует, что греческое общество разделилось в вопросе, касающемся будущего страны. О том, как может закончиться греческий кризис, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с афинским политическим обозревателем Сократом Грамматикопулосом.
Для греческого правительства сейчас что оно считает главными камнями преткновения на переговорах с кредиторами, с Европейским Союзом? Из-за чего сырбор, через что правительство Ципроса не может переступить и из-за чего, собственно, и ситуация достигла такой уже почти критической точки?
Прежде всего, надо учитывать, что партия, которая пришла к власти, да, в коалиции, но и оба части коалиции, они шли на выборы совершенно под другими лозунгами, чем приходится сейчас выполнять правительственную программу. Да, я просто немножко напомню, что союз радикальных левых сил Сириза – это прокоммунистическое объединение. Вот. И, естественно, когда они шли во власть, то пообещали избирателю несколько другую программу, чем нынче. Ну и строго-настрого обещали не понижать в дальнейшем ни пенсии, не сокращать количество государственных служащих и, естественно, наоборот, поднять даже и заработную плату, и увеличить выплату пенсий, что, собственно, очень сложно все это выполнить, тем более в нынешних условиях Греции. Поэтому, к сожалению, правительству ничего не остается, как сражаться за каждый пункт вот того договора, который учитывает какой-либо отход от их предвыборной правительственной программы. И так надо сказать, что это правительство уже пошло на много компромиссов, и, собственно, если они, идя во власть, обещали разорвать любые вот эти вот долговые отношения. На самом деле, в общем-то, идет просто под несколько другими названиями продолжение все той же политики кредитования Греции и оказания ей финансовой помощи в обмен на некие реформы. И понятно, вот, что под реформами, кроме всего прочего, подразумевается и сокращение государственных расходов, сокращение государственного сектора, убыточного прежде всего. Вот. И, естественно, это правительство не может так просто взять и пойти на эти условия. Поэтому, пользуясь довольно сложной геополитической обстановкой, тут мы, в общем-то, можем назвать, естественно, визит главы греческого правительства в Россию. Алексис Ципрас пытается играть, я так понимаю, что на этих противоречиях, ну, это, в общем, даже очевидно, чтобы и европейские структуры, и Международный валютный фонд снизили свой вот такой пресс на Грецию и попытаясь вот в этой сложной геополитической обстановке найти некий компромисс.
Но времени для достижения компромисса остается крайне мало, до конца месяца, насколько я понимаю. Можно ли говорить о том, что вот так, как вы описали, что речь идет о таком немножко политическом спектакле, что мы посопротивляемся до последнего, а потом скажем избирателям, что мы сделали все, что могли, но вот кредиторы настаивают, и иного выхода нет, иначе катастрофа. То есть можно ли считать, что вот в последнюю неделю компромисс все-таки будет найден?
Это мое личное мнение, да, и мое личное впечатление. Я, конечно, не могу гарантировать то, что творится, да, в голове у руководителей Греции и стопроцентно отвечать, что так оно и будет, да. Но мое впечатление именно такое, что происходит некоторый спектакль, может быть, даже рассчитанный не столько на европейские структуры, сколько, прежде всего, на своего вот такого коренного избирателя, вот этих вот левых сил, который требует некой латиноамериканизации Греции, требует, можно сказать, революции и, в общем-то, кипит классовыми страстями. И, конечно, ради него может быть и происходит вот эта вот вся игра. Ну и нельзя забывать, что сейчас геополитическая обстановка такова, что Алексис Ципрас может использовать в этот момент игры между Россией и между так называемым Западом. То есть это тоже используется. Но полагаю, что все-таки, надеюсь сам, как гражданин Греции, что все-таки в итоге компромисс будет найден. Тем более, что вот буквально два дня назад был опубликован опрос населения, согласно с которому 70% населения выступает за то, чтобы Греция сохранила свое место в зоне действия валюты евро. Только 30% готовы к такому столкновению и последующим негативным развитием событий.
А попыток какого-то политического шантажа не предпринимает греческое правительство? Вы упомянули российский фактор. Есть еще фактор миграции, поскольку Греция один из основных сейчас пунктов наплыва мигрантов из Ближнего Востока в первую очередь. То есть проблема, которая приобретает уже общеевропейский масштаб. Не ставят ли греческие власти определенные условия Европе, пытаясь выторговать более выгодные позиции на нынешних переговорах, угрожая, условно говоря, либо прильнуть, так сказать, к России в качестве альтернативного источника кредитования, либо, условно говоря, ослабить миграционный режим. Такие речи не ведутся, не слышно об этом ничего?
Это действительно звучит. Просто если касаться иммиграционной политики в целом, то тут позиция Греции действительно выигрышная, ну и в плане переговоров имеется в виду выигрышная, проигрышная в том, что ее территория, вот эти многочисленные острова, которые приближаются к турецкому берегу на, в общем-то, легко достижимом расстоянии, там до 3 километров, и, естественно, высадить там какое-то количество нелегальных мигрантов, в общем-то, не предоставляет особой сложности, а цены доходят до 4000. $1000 с человека вот за такой перевоз с одной стороны на другую. И действительно идет массовый поток, вот, но с другой стороны, пожалуй, таким рычагом, вот, обсуждая эту проблему, сложно надавить на Европейский Союз. Это все-таки долгая игра. А вот что можно добиться каких-то успехов вот, довольно быстро, это вот как раз ведя разговоры с российской стороной и заключен предварительный договор о присоединении Греции к Турецкому потоку, и даже со стороны российской прозвучал такой момент, что готова российская сторона профинансировать это присоединение, выделив до 2 миллиардов долларов. Так что этот вот момент, он как раз работает более быстро. Я думаю, что поездка Алексиса Ципраса в тот момент, когда идет напряженный переговор на экономический форум в Петербург, это как раз и является одним из таких шагов давления на европейскую сторону. Сложно сказать, к чему это приведет, потому что я так понимаю, что обе стороны, Европейский Союз и Россия, понимают, что серьезно Греция уйти под прилог России вряд ли решится. Даже если будем говорить не только о России, а о БРИКС. А с другой стороны, и Европейский Союз тоже понимает, что без Европы Греция, в общем-то, не протянет. Поэтому, когда мы сказали о спектакле, я думаю, что это, так сказать, один из актов этого спектакля.
А финский политический обозреватель Сократ Граматикополос рассказывал о ситуации в Греции накануне судьбоносного для страны решения международных кредиторов о продолжении программы финансирования для преодоления финансового кризиса. Вы слушаете «Европейский час», радио «Свобода». Последнюю неделю усилились перестрелки на Донецком направлении линии соприкосновения в Донбассе. Бои ведутся практически в круглосуточном режиме. В городе Маринка, который находится в 30 километрах от Донецка и где постоянно идут бои, побывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Пресс-центр так называемой антитеррористической операции распространил заявление о том, что значительно усилились боевые действия на Донецком направлении, что по всей линии соприкосновения ведутся бои. В последние дни вы были накануне в Марьинке, где проходит эта линия соприкосновения. Можете ли вы подтвердить эти данные? Действительно ли снова возобновились боевые действия?
Сложно назвать это возобновлением именно полномасштабных боевых действий, поскольку обстрелы и раньше продолжались. Просто сейчас направление на Артемовск, направление Пески-Водяное, это около Донецкого аэропорта, и Марьинка, как обход направления к Армейской и дальше к Артемовску, там, Краматорску, Славянску. Действительно, здесь интенсивность увеличилась. С другой стороны, в секторе М, Мариуполь, интенсивность снизилась, по всей видимости, внимание приковано сейчас именно вот к Донецкому направлению, Донецкому аэропорту. В Марьинке за вчерашний день, большую часть которого я провел в поселке, поселок был обстрелян, по сообщению пресс-службы штаба АТО, 3 раза. Ну вот один из обстрелов я тоже застал. Военнослужащие украинской армии, которые дислоцированы в поселке и несут там службу, утверждают, что сепаратисты буквально в 400 метрах от переднего края обороны украинской армии, получили несколько сотен человек подкрепления и сейчас занимаются их обучением практически каждую ночь. Ведется разведка боем, людей приучают к ведению боя. 3 июня был полномасштабный бой. Маринку пытались захватить. Сепаратисты заняли в центре поселка здание отдела милиции. Оттуда их выбили. В бою участвовали со стороны сепаратистов, кроме артиллерии, минометов, в том числе и танки. Тяжелая техника, которая должна была быть отведена по условиям Минских соглашений. Это направление, на мой взгляд, и по мнению многих военнослужащих украинской армии, является ключевым, поскольку направление единственное равнинное. Если наступление будет идти на Артемовск, как это и раньше было, то сепаратистам придется идти по пересеченной местности с довольно хорошими укреплениями, которые организовали украинские военные. По всей видимости, поэтому сейчас ведется подготовка, и я так думаю, что в какое-то скорое время уже начнется полномасштабный штурм Маринки. Ее попытаются взять в кольцо, поскольку сепаратистские позиции находятся по сторонам поселка. Одна из позиций находится на территории угольной шахты Трудовская, она сейчас затоплена, не функционирует. Жители, которые обслуживали эту шахту, не имеют возможности там работать. Тем не менее, в поселке до сих пор проживает несколько тысяч мирных жителей, которые точно так же попадают под обстрелы, бывают ранены, бывают убитые. Маринка – это буквально пригород Донецка. То есть там он сразу сливается в Донецк дальше.
Вот лично вы на протяжении вот этого дня, когда вы пребывали в Маринке, видели или слышали использование крупнокалиберного оружия, которое по Минским соглашениям должно быть отменено? Каким оружием, например, воюет украинская армия? Слышали ли вы какие-то серьезные разрывы оружия, которые используются со стороны сепаратистов?
В ночь перед тем, как отправиться на Маринку, то есть там, позавчера ночью, в Краматорске, где я базируюсь, были слышны разрывы от выстрелов артиллерии. И, ну, по всей видимости, то есть по звуку определялось, что была выпущена одна из кассет «Града». Сказать точно, кто это стрелял, куда стреляли, были ли это учения или это какие-то боевые действия, сложно. Что касается самой Маринки, я видел видео боя 3 июня, и там, ну, отчетливо виден танк, который стреляет по позициям украинской армии. Своими глазами я тяжелой техники со стороны украинских вооруженных сил в этом регионе Маринки и близлежащих поселках не видел. Что касается техники сепаратистов, ну, их достаточно сложно отследить. Все местное население утверждает, что техника до последнего времени на территории в шахте, потом ее отвели на другую позицию, которая, ну, получается, ближе к поселку. Что касается вчерашнего обстрела, который я застал, это были минометы и крупнокалиберные, по всей видимости, по звукам, там САУ или артиллерии, крупнокалиберной не стреляли. И сказать, что этот обстрел был для нанесения какого-то ущерба, ну, тоже достаточно сложно, потому что обстрел такой носил хаотический характер, то есть прилетел в совершенно разные там районы Маринки, в основном по окраинам. Вот территория, которая прилегает к Донецку, поселка, она практически полностью разрушена, там, ну, в общем-то, обстреливать практически нечего. Хотя рубежи украинской армии как раз проходят по этим развалинам.
Каковы настроения жителей Маринки, с которыми вы общались? В какую сторону они винят? Если вы говорите, что они попадают под обстрелы, очевидно, что они, может быть, на какой-то одной стороне. Или они уже настолько устали от этих обстрелов, что они не выбирают сторону, а просто хотят мира и все?
Это сложный вопрос, поскольку настроения и меняются, ну, достаточно быстро. И зависят от многих факторов, в том числе, например, какое телевидение ловит на территории, где проживают люди. Например, до поездки в Маринку я был в поселке Водяное, Опытное. Это поселки, которые прилегают к Донецкому аэропорту. Тоже окраина Донецка, по сути, но с другой стороны. И там люди, несколько десятков человек, пьются жить, несмотря на ежедневные обстрелы. Они живут в подвалах 4-этажных домов, без света, без воды, без какой-то медицинской помощи. То есть ближайшие медики правого сектора стоят на блокпосту там, в нескольких километрах, и они к ним приезжают, если кто-то пострадал. И вот эти люди, которые живут в подвалах, очень многие из них настроены просто против ведения военных действий с любой стороны. Они ругают украинскую армию, рубежи которой, по сути, проходят вот через этот поселок. И, естественно, ругают сепаратистов, поскольку не понимают, почему их обстреливают, тогда как заявление делается о том, что идет защита населения от Украины. Люди не уезжают, несмотря на то, что на территории Украины организовано много центров для переселенцев. Люди отвечают, что это их дом, они не хотят его терять, или они не видят перспектив в случае отъезда. Найти работу и жилье, соответственно, очень сложно, и они готовы защищать свои дома. То есть это больше эмоциональные какие-то убеждения, нежели рациональные, поскольку защитить, естественно, они ничего не могут. Многие дома у них просто, ну, уже разрушены полностью. По Маринке люди настроены более решительно против сепаратистов, поскольку изначально ДНР захватили шахту и тем самым лишили большую часть поселка работы. Хотя люди готовы были работать, продолжать даже в таких условиях, то есть даже при переходе шахты под контроль Донецкой Народной Республики. Тем не менее, шахта была захвачена из-за того, что она не функционировала. Сейчас она затоплена, люди озлобленные, и многие не уезжают, точно так же остаются, несмотря на обстрелы, поскольку не видят перспектив в отъезде. Брать оружие в руки на прямой вопрос, почему вы не защищаете свои дома или не отстаиваете какие-то свои убеждения, если они у вас противоречат, люди заявляют, что готовы взять в руки оружие и сражаться против сепаратистов в случае, если их дома будут окончательно разрушены. Судя по событием. Ждать от него осталось не так долго.
А вот что касается Краматорска, ведь Краматорск находится все-таки немного в отдалении от линии соприкосновения, хотя, как вы уже упомянули, там слышны и обстрелы до сих пор. Вот как люди в Краматорске воспринимают ситуацию?
В Краматорске, как и вообще за линией соприкосновения, Украина устала от войны, и люди стараются ее максимально не замечать. Тут проводятся мероприятия, памятные, праздничные мероприятия. Всплеск активности такой социальной в связи с назначением нового главы администрации областной. Решение вопросов экономических, новые правила проезда через линию соприкосновения гораздо больше заботят жителей, поскольку с этим связана их деятельность там рабочая, это ведение бизнеса, например, провоз питания и вещей. То есть это заботит жителей гораздо больше, чем боевые действия. Люди устали и стараются абстрагироваться от войны. Тем не менее, буквально в 100 километрах от Краматорска боевые действия ведутся, обстрелы продолжаются, люди гибнут. За вчерашний день, по сообщению штаба АТО, позиции украинских военных были обстреляны 85 раз, если не ошибаюсь. Тут нужно понимать, что позиции украинских военных – это не просто где-то в чистом поле, там блокпост или какие-то позиции, которые можно обстрелять и никого не задеть. Это чаще всего позиции, которые находятся на окраинах поселков, где до сих пор живут мирные люди. Территория очень плотно заселена, то есть один поселок сменяет другой, и если происходит обстрел, неважно с чьей стороны, он так или иначе затронет мирное население, здесь просто этого избежать невозможно. Нет каких-то полей, в которых можно вести боевые действия, чтобы не страдало мирное население.
А вот в Краматорске опасаются, что сепаратисты прорвут линию обороны? Ведь украинское правительство уже не раз заявляло, что сейчас возводит какие-то специальные укрепления, чуть ли не три уровня этих укреплений, для того, чтобы пресечь возможное наступление сепаратистов.
В районе там Краматорска, Славянска, все равно это отследить гражданское население и журналистам в том числе это сложно, поскольку многие объекты засекречены, туда не пускают, они находятся в лесополосе, например, сделано так, чтобы их невозможно было обнаружить. То, что касается под Мариуполем, там все-таки прибрежная зона, и все укрепления, они, очевидно, на ладони. Это несколько уровней обороны с дотами, с огневыми точками. То есть это просто укрепленный рубеж, который построен там по правилам фортификации. Там проводятся учения регулярно. Вооруженные силы Украины готовятся и тренируют свой состав отражать атаку, по меньшей мере, на этом мариупольском направлении, то есть из Широкино и окружающих Мариуполь поселков. Украинская армия готовится к отражению наступления. Сказать, как это будет, когда произойдет и какой будет эффект, очень сложно. Ситуация с Дебальцево показала, что, в принципе, украинская армия вполне успешно отражает атаки сепаратистов до тех пор, пока не вмешивается тяжелая техника. По всем сведениям и по всем там данным, свидетельствам людей, которые проживали мирное население и военнослужащие, которые находились в Дебальцевском котле, российские вооруженные силы, буряты, танки и так далее. Вот если этого не случится, то, на мой взгляд, украинская армия сейчас вполне боеспособна для того, чтобы отражать все атаки сепаратистов. Бой под Марьинкой, в самой Марьинке, 3 июня, это, в общем, тоже так продемонстрировал, поскольку бой был очень серьезный, с применением танков, артиллерии, и позиции сменяли друг друга, то есть это был полномасштабный бой. И тем не менее, украинская армия выдержала, подразделения, которые там находились, отбили все атаки, смогли отстоять поселок. Пока нет полномасштабного наступления возможным участием или очевидным участием российских вооруженных сил, я думаю, что перспективы этого наступления никакие.
Находящийся в Донбассе корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк рассказывал о ситуации на линии соприкосновения и о том, как местные жители воспринимают постоянные обстрелы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
У микрофона Александра Вагнер, «Европейский час». В Кишиневе Координационный совет по телевидению и радио ввел запрет на ретрансляцию российского телеканала «Россия-24». о причинах и логике принятия этого решения корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин побеседовала с Петру Маковеем, исполнительным директором Молдавской ассоциации независимой прессы.
На ваш взгляд, что послужило главным толчком для принятия этого решения?
Я смотрел документы Координационного совета по телевидению и радио. Это решение было принято в результате мониторинга, который проводился не единожды. Мы в свое время, как гражданское общество, тоже проводили мониторинг ретранслируемых в Республике Молдова российских телеканалов. И действительно, «Россия-24» является яростным пропагандистским каналом. Новости, которые дает этот телеканал, практически в 99% случаев речь идет об однобоком представлении, касающемся конфликта в Украине, новость однобокий. Насколько я знаю, в предыдущих решениях Координационный совет по телевидению и радио потребовал от этого телеканала, чтобы он соответствовал законодательству Республики Молдова. Напомню, в Кодексе телевидения и радио прописано, что канал обязан плюралистично освещать реальность, они обязаны давать разные мнения. Что касается запрета как такового, ранее, в 2014 году, был запрет на полгода по ретрансляции этого канала на территории Республики Молдова. С моей точки зрения, запрет на ретрансляцию этого канала не является нарушением нашего законодательства. И чисто с точки зрения журналиста, я уверен, что это один из телеканалов, который не является не то что образцом журналистики. Новости, которые транслируются этим каналом, это не является новостью, а скорее всего пропагандой.
Не имеет отношения к журналистике как таковой.
Очень важно, чтобы большее количество журналистов и потребителей СМИ понимали, что пропаганда – это не журналистика. Это вещи совсем из разных областей, и нужно, чтобы все большее количество потребителей СМИ понимало, в чем разница, что объективная журналистика – это журналистика, которая представляет разные взгляды на одну и ту же тему, что объективная журналистика – это когда представляется право на реплику, когда кто-то в кого-то в чем-то обвиняет. И, к сожалению, в ситуации геополитической, очень сложной, которая сейчас в нашем регионе, в ситуации, когда происходят трагические события на территории Украины, много средств массовой информации из Российской Федерации в первую очередь используется властями России как рупор пропагандистских месседжей, которые преподносятся в том числе и жителям Республики Молдова через каналы, которые ретранслируются на территории нашей страны. На территории Молдовы есть кодекс телевидения и радио, и все должны соблюдать этот закон, в том числе те компании молдавские, которые ретранслируют российские, румынские, бельгийские, эстонские, любые каналы из разных стран.
Каким-то образом отразилась эта ретрансляция российских каналов на результатах выборов прошлых и тех, которые прошли совсем недавно, местных выборов?
Я уверен, что это отразилось и очень сильно отразилось на результатах наших выборов. Вообще не только то, как была освещена эта кампания российскими каналами, потому что не было так много журналистских материалов, репортажей из Кишинева на российских центральных каналах. Молдова маленькая страна, это может быть редакционные политики больших российских телеканалов, мы не занимаем большого места. Но в то же время, тогда, когда были эти материалы, они были однозначно направлены на продвижение конкретных политических партий. В данном случае очень в открытую говорилось и продвигалась партия социалистов как основной партнер Российской Федерации. Конечно, все это является вмешательством Российской Федерации, желанием повлиять на результаты этих выборов с тем, чтобы выиграли эти выборы или имели большое влияние в нашей стране силы, которые более или менее подконтрольны Российской Федерации. Социологи говорят, что процент голосов, которые набрала партия социалистов, к примеру, на последних парламентских выборах, в очень большой степени был предопределен тем, какую имиджевую кампанию для лидеров этой партии были созданы в том числе через СМИ.
Можно сказать, что канал «Россия-24» был запрещен не в связи с его влиянием на внутреннюю ситуацию в Республике Молдова, а в связи с тем, как освещали события в Украине?
Однозначно, потому что влияние канала «Россия-24» не очень велико, и по рейтингу это далеко не самый рейтинговый канал. И я уверен в том, что запрет, в принципе, на вещание был обусловлен тем, как этот канал освещал ситуацию в Украине.
Не планируется ли закрытие каких-то еще российских каналов?
Согласно двум законопроектам, которые сейчас находятся в рассмотрении парламента Республики Молдова. Один из этих законопроектов был разработан либеральной партией, а второй был разработан демократической и либерально-демократической партией. Оба этих законопроекта предусматривают изменение Кодекса телевидения и радио Республики Молдова, и оба этих законопроекта предусматривают введение запретов. Просто разница состоит в том, что проект либералов предусматривает запрет на вещание на территории Республики Молдова информационных и информационно-аналитических программ, которые производятся телеканалами из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению. В скобках скажем, что Россия подписала, но не ратифицировала эту конвенцию. Соответственно, российские телеканалы подпадают под эту статью, если она будет принята в окончательной версии. Второй проект закона – это проект демократов и либерал-демократов, он предусматривает полный запрет не только информационных, новостных и информационно-аналитических программ, а полный запрет ретрансляции телеканалов из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению. С моей точки зрения, должно быть четкий запрет на пропаганду в законе. Нужно просто определить, что такое пропаганда, прописать это в законе, и любой запрет только через мониторинг.
Исходя из международной практики, существуют ли четкие критерии различия между пропагандой и информацией?
Не существует, потому что, в принципе, это новый вызов не только для нашей страны, в принципе, это новый вызов для всего мира. К сожалению, в европейском законодательстве не существует определения того, что является пропагандой. В то же время, насколько я знаю, и на уровне Евросоюза сейчас разрабатываются дополнительные рекомендации и на уровне Европарламента с тем, чтобы предотвратить воздействие пропаганды на ум людей.
Исполнительный директор Молдавской ассоциации независимой прессы Петру Маковеи рассказывал о причинах запрета ретрансляции канала «Россия-24». Противопоставить что-то российской пропаганде пытаются и на Украине. И хотя здесь, по сравнению с Молдавией, не так много СМИ, ретранслирующих российские программы или перепечатывающих одиозные статьи, начатая Россией против Украины информационная война заставила правительство создать специальное министерство информации, которое занимается контрпропагандой и пытается реагировать на сообщения об Украине, которые распространяют за рубежом государственные СМИ России. Сообщения не всегда правдивы. Министр информации Украины Юрий Стець был гостем программы «Дороги к свободе» и беседовал с моим коллегой Виталием Портниковым.
Самое главное, что сделала Россия, это создала четкую структуру, набрала группу технологов и аналитиков, которые в том числе занимаются социальными медиа. Это всего лишь часть того, что делает Россия в пропаганде. И ключевая и главная задача, которую ставил Путин, наверное, перед определенными департаментами спецслужб, это дискредитация Украины и того, что делает Украина в мире. И, в общем-то, противодействие такой пропаганде России за границей нашей страны – это гораздо важнее, чем в том числе и работа в социальных медиа. Или же это часть, ключевая и большая, но, тем не менее, всего лишь часть задачи, которую мы выполняем – это работа в социальных медиа.
А вы знаете, вот когда создавалось ваше министерство, очень многие мои коллеги, они были, мягко говоря, не в восторге. Это было факт его появления. Да, было очень много критики, причем это известные журналисты, так сказать, и от парламентариев. Вам удалось как-то успокоить критиков? Или вы существуете в одном информационном пространстве, а они, если хотите, в другом?
Я более того скажу. Многие из этих журналистов сейчас являются людьми, которые поддерживают работу и программы министерства, которые входят в экспертный совет при Министерстве информационной политики, которые помогают над разработкой законопроектов и других нормативно-правовых документов или реализовывают программы, которые создает МИП. Поэтому, в общем-то, наверное, да. Что касается огульной критики, нет, потому что нет. Ну, Баба-Яга против, меня это не интересовало тогда, не интересует сейчас. Существовали конкретные вызовы, и в том числе те, которые озвучивали журналисты. Первое. Станет ли это министерством цензуры? Ответ на этот вопрос могло дать время. Это министерство не стало министерством цензуры. Поэтому те люди, которые критиковали создание министерства с рисками для свободы слова в Украине, очевидно, сейчас они могут, если не честные журналисты, говорить, да, этот человек стоит в том числе на защите право журналиста на профессию, на защиту свободы слова, но никак не является тем человеком, который хотел бы или делал бы какие-то действия, связанные с давлением на профессию.
Но если это не министерство цензуры, то это министерство чего? Контрпропаганды? Оно же должно быть министерством чего-то конкретного.
Я бы сказал два направления ключевых и важных. Это первое, наверное, это можно назвать министерством контрпропаганды, если говорить или считать так, как считаем мы. Потому что мы считаем, что лучшая контрпропаганда – это правда. Тогда, наверное, да. Это первое. А второе – это, если хотите, такое пиар-агентство государственное Украины в мире. Это вторая задача. Это что касается тактики, да, сегодня на сегодня. А что касается стратегии, это выработка правил игры какими-то документами, которые разрабатывает сейчас экспертный совет при министерстве, которые дали возможность четко разграничить, где профессия журналиста и свобода слова, и провести жесткую линию между информационной безопасностью страны и этой свободой слова, чтобы на законодательном уровне эта четкая линия или эта стена никогда не нарушалось. И сейчас нам это удалось, и проект концепции информационной безопасности, который ляжет в основу трех документов, которые разрабатывает экспертный совет, это доктрина информационной политики государства, государственная программа развития информационного пространства Украины и проекты закона про информационную безопасность Украины, в общем-то, нам это удалось и четко разграничили, где есть информационная безопасность страны и где есть свобода слова. И ключевое и важное, что в этом экспертном совете участвовали и работали медиа-юристы, представители журналистской среды, люди, которые занимаются информационной безопасностью, профессиональные доктора наук, профессоры. Все представители этих общественных организаций единогласно приняли проект концепции информационной безопасности, а значит, мы смогли найти вот этот вот баланс между свободой слова и информационной безопасностью страны. Это мой такой большой привет всем критикам.
Знаете, тут ведь очень важное значение имеет количество денег, которое государство способно тратить, вот как вы говорите, на контрпропаганду, так на пиар. Мы прекрасно знаем с вами, что как раз российский бюджет, и не только бюджет, но я бы сказал, и большой бизнес, ассоциированный с властью, тоже ни для кого не секрет, он тратит миллиарды, если не долларов, то рублей, я думаю, что и доллар, если мы будем говорить о бюджете там, больших международных телевизионных каналов, на не просто там на контрпропаганду, а на создание атмосферы общественного мнения. Вот вам приведу простой пример. В Украине все время говорят о том, что они хотят, что хотят здесь создать англоязычный информационный канал. Ukraine Today, да, или Ukraine Tomorrow, уже их два, есть один частный, один государственный.
Да, частным является канал, который входит в холдинг 1+1 медиа Коломойского, который называется Ukraine Today.
Да, и это как бы в ответ на Russia Today, да?
Нет, не совсем так.
Ну, как бы, да.
Нет, совсем не так. Ну, во-первых, не англоязычный канал, а если мы говорим о канале, который мы создаем, да, это канал навещания, но он будет поработать на четырех языках. Это украинский, русский, английский и крымско-татарский. А во-вторых, целевая аудитория, соответственно, этого телеканала – это 30 миллионов украинцев, которые живут вне страны, и это сотни миллионов людей, которые общаются, говорят и слышат на русском языке.
Ну, то есть это классическое навещание.
Это классическое навещание.
Ну, а вот Russia Today, почему я об этом говорил? Это то, что, мне кажется, многие не понимают.
Поэтому
немного.
У нас разные функции и разный функционал между нами, например, и Ukraine Today.
Да. Почему я вспомнил Russia Today, да? Потому что на Западе ведь этот канал вообще называется RT. Он вообще не упоминает о своем российском происхождении. Его задача – это размывание смыслов, если можно так сказать, да? И вот на этом размывании смыслов он выстраивает всю концепцию российской информационной агрессии в мире. Как Украина может этому противостоять?
Смотрите, эффективность, она же не определяется затраченными средствами, поскольку там, если 500 миллионов выделенных евро на канал Russia Today на 15-й год являются теми деньгами, которые необходимы для этого канала, то я в этом очень сомневаюсь, как медийщик и менеджер, который подобного рода информационный телеканал создавал и управлял им как менеджер. Поэтому я предполагаю, что русские менеджеры или кто-то еще по дороге украли где-то 1 400 000.
Ну, это как поведется. Ну,
это
так,
стандартная история, да. Но подозреваю, что 1 400 000 все-таки украли по
дороге. За 100 миллионов можно сделать хороший канал.
За 100 миллионов можно сделать очень хороший канал, который будет вещать. Вопрос в том, будет ли это той медиаплатформа или медиа, которая будет выполнять одну из ИПСО, информационных спецопераций психологических, в контексте разработанных ФСБ каких-то информационных атак или информационной войны, которая развернута против Украины. Нет, не будет. И это неэффективно, и это не работает. Почему? Потому что мы можем утверждать, что 99% населения этой планеты придерживается точки зрения Киева и поддерживает в данном конфликте военном, который сейчас есть между Россией и Украиной, поддерживает Украину.
Вы уверены в количестве процентов? Вы считаете, что вот большинство людей, которые, допустим, там живут в Китае, во многом пользуются тем информационным контекстом, который создается в сотрудничестве российско-китайским? Или там вот
давайте
многом?
Проанализируем.
Да, давайте, да. Просто я хочу снизить процент и ваш энтузиазм.
Смотрите, заседание Совета национальной безопасности и обороны, представители государств, который в том числе под средством какой-то избирательной системы, ну, если мы говорим о том, что народ – это и есть институт власти, который избирает там депутатов, которые формируют коалиции, например, в президентских республиках или наоборот и так далее и тому подобное, и в конце это выходит представитель ООН. Так вот, мы видим заседание ООН и говорим о том, что Украина имеет колоссальную поддержку, всего лишь несколько стран не поддерживают позицию Украины. Это так? Так. Можно ли говорить о том, что информационная война, развернутая Россией против Украины, есть успешной? В контексте того, что я сейчас сказал, нет. Поэтому деньги, которые тратятся, в том числе на Russia Today, ну, минимум половина воруется, а половина реализовывается неэффективно. В общем-то, счастье и здоровье тем людям, которые так успешно обманывают а. своих руководителей в России, б. свой народ.
Кстати, я приведу вам другие примеры. Угу. Вот, например, если вы внимательно посмотрите на то, что происходит с русскоязычной прессой в мире, угу. огромное количество этих изданий просто откровенно спонсируется российским посольством и другими российскими структурами вроде Роскомсотрудничества.
Да, вы видите,
что там вообще украинской позиции, вообще даже западной позиции нет. Если вы посмотрите на многие ведущие газеты таких стран, как Греция, угу. Черногория,
согласен.
Сербия, Болгария, Кипр. Да. Это при том, что даже без всяких денег. Это во многом журналисты находятся просто в информационном мейнстриме российского пространства. Не обязательно русскоязычного, может быть, англоязычного. Угу. Тоже увидите, что немножко по-другому все это, мягко говоря, освещается.
Да, согласен.
В западной прессе очень часто появляются публикации, которые как бы они альтернативны мнению, но они очень, так сказать, далеки от того, что представляет себе Украина в этой войне. Телевизионные шоу на целом ряде ведущих информационных каналов Запада. Если вы следите там за немецкими, например, политическими
очевидно.
Шоу, да, там столько всего появляется, что у человека, даже расположенного, так сказать, позитивно, дезориентировать может за очень короткий период.
Сложно спорить, что ну, Европа не есть единогласная, монолитная да, в вопросе Киева. И здесь есть тоже ряд своих причин. Я думаю, что эффект влияния на некоторые страны, ну, например, на Кипр русского бизнеса, он очевиден, и все об этом знают. На Кипре процентов 70, если не больше, заведений имеют, ну, если мы говорим, например, о ресторанах, банках, магазинах, имеют русское меню, русские прайсы, и, в общем-то, разговаривают на русском языке. И 70% русского бизнеса через офшор в том числе работает на Кипре. Конечно же, это касается и изданий, и газет, и других, не только печатных средств массовой информации. Очевидно, что Европа не монолитна, очевидно, что информационную войну невозможно выиграть в один день, но нужно ли это делать? Да, нужно. Нужно ли развенчивать фейки и мифы, мемы? Да, нужно. Нужно ли каждый день, работая по 24 часа в сутки, заниматься этим вопросом контрпропагандой, пропаганде России, которую она ведет против Украины? Да, нужно. Мы это делаем и будем делать.
Министр информации Украины Юрий Стеть рассказывал о том, что его ведомство пытается противопоставить российской пропаганде за пределами Украины.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете «Европейский час» «Радио Свобода». Компании Facebook придется выступить в роли ответчика в брюссельском суде. Бельгийская комиссия по защите неприкосновенности частной жизни уличила соцсеть в нарушении европейского законодательства о персональных данных. Обвинения основываются на результатах опубликованного в феврале научного исследования. Как выяснилось, Facebook ведет автоматическое наблюдение за поведением в интернете не только владельцев аккаунтов этой соцсети, но и других пользователей мировой паутины, с Facebook никак не связанных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
В четверг гражданский суд Брюсселя на коротком заседании по делу Facebook назначил слушание стороны защиты на 21 сентября. Истец, комиссия по защите частной жизни, требует взыскивать в социальной сети пеню по 250 тысяч евро в день, пока не будет отключена система Track and Trace по отслеживанию и контролю за прохождением информации о пользователях интернета, не зарегистрированных в Facebook. Глава Бельгийской комиссии по защите неприкосновенности частной жизни Вильям де Бёкелар в интервью газете «The Morgen» пояснил, что речь идет о символической сумме. Для Facebook эта сумма может ничего не значить, если речь идет об одном дне выплат. Однако спустя несколько дней ситуация изменится. Такие пени весьма эффективны. На пятницу была запланирована встреча сторон разбирательства, но адвокаты Facebook в суде объявили о ее отмене, объяснив свой отказ тем, что разговаривать пока рано. «Значит, они почувствовали, что разговаривать когда-то придется», – прокомментировал отказ де Бёкелар.
Всякий раз, когда вы посещаете сайты, на которых есть специальные плагины, такие как кнопка «Нравится», «I like», на вашем компьютере размещаются файлы типа «Куки», позволяющие серверам Facebook в автоматическом режиме следить за вашим поведением в сети в течение 2 лет.
Рассказал Вильям де Бёкелар в интервью голландскому радио БНР. На вопрос, испытывают ли пользователи интернета неудобства от того, что за ними наблюдают, оппонент компании Facebook ответил.
Нет, пока никто никаких последствий этой слежки за собой не замечает. Сама компания Facebook приводит этот аргумент, что, дескать, никому их мониторинг поведения пользователей в сети не мешает. Компания всего лишь отслеживает это поведение, но никак не использует полученную информацию. Вот мы и просим Facebook оставить нас в покое. У нас никто не спрашивал разрешения. Сами мы никакую информацию соцсети не предоставляли. На каком основании тогда вы за нами следите? Прекратите это делать.
Не стоит ли просто более осмотрительно вести себя в сети? Почему бы пользователям самим не взять на себя ответственность за нераспространение частной информации, иными словами, поменьше сорить персональными данными в интернете? Вильям де Бёкелар.
Никогда не помешает задумываться над последствиями своих действий в сети, но не так-то просто все эти последствия предвидеть. В Бельгии и в Нидерландах проводились исследования на эту тему. Как выяснилось, подробное прочтение всех руководств к пользованию соцсетью мало способствует информированности пользователя. Они написаны таким образом, что допускают массу интерпретаций. Информацию о том, что на самом деле происходит с нашими данными и что можно сделать, чтобы избежать нежелательного наблюдения за собой в сети, практически не найти.
Каков шанс на успешный исход дела? На первый взгляд, моська лает на слона. Но возможны и другие сравнения, говорит истец Вильям де Бёкелар.
Да, это немного напоминает схватку Давида и Голиафа. Но мы действуем не одни. Нас поддерживают Нидерланды, Франция и Испания. Так получилось, что в Бельгии мы оказались первыми, кто подал на компанию Facebook в суд. Но в других странах также идет работа по защите частной жизни пользователей. В каждой стране в соответствии с ее законодательством. Чего мы надеемся добиться? Мы хотим, чтобы Facebook подчинялась европейскому законодательству о персональных данных. У нас уже есть прецедент – процесс против компании Google. Google также долго отказывалась говорить на эту тему, уходила от ответа, пока 13 мая 2014 года по исковому заявлению Испанской комиссии по защите неприкосновенности частной жизни Европейский суд не признал ее виновной в нарушении европейского законодательства. Несколько дней компания пребывала в замешательстве и выражала возмущение решением суда. Однако затем выступила с заявлением, что обещает впредь аккуратно соблюдать европейские законы. Обещание свое Google сдержала.
Год назад компания Google согласилась убрать из своих поисковиков страницы, содержащие деликатные персональные данные. Откажутся ли интернет-гиганты от массового автоматического сбора данных о населении Земли в долгосрочной перспективе – вопрос спорный. Как известно, в недалеком будущем эта уникальная по объему и содержанию информация может быть использована для создания революционно новых технологий, в том числе для моделирования искусственного интеллекта. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
Студентки Львовской национальной академии искусств расписали стены церкви Божьей неустанной помощи фресками с изображениями участников кровопролитных событий на Майдане в 2014 году и украинских солдат, воевавших с сепаратистами. Два персонажа в сцене страшного суда похожи на президента России и главу Русской православной церкви. Однако преподаватель кафедры сакрального искусства Львовской академии Роман Василик, руководивший росписью церкви, говорит, что это скорее собирательный образ.
Речь идет о церкви, расположенной в парковой зоне. Когда-то это был костел. Сегодня здесь заботятся о бездомных. Речь идет о конгрегации салезианцев, опекающих беспризорных детей и молодежь. Среди прихожан есть, конечно, не только люди без крыши над головой, но и те, кто живет рядом с этой церковью. Настоятель этого храма обратился во Львовскую национальную академию искусств с просьбой помочь с росписью. Средств на оплату этих работ, разумеется, нет. Церковь действует еще и как социальная служба, и пожертвования идут на помощь нуждающимся бездомным. Поэтому мы решили привлечь к этой работе студентов, которым требуется профессиональная практика. Этот проект длится уже 4 года. Как преподаватель академии я засчитываю росписи в церкви как сдачу курсовых и дипломных работ. В этом году речь шла о выпускниках, но у студентов уже был соответствующий опыт. Они рисовали в качестве курсовых работ иконы для иконостаса. Сами делали эскизы и росписи.
То есть идеи нарисовать на стенах церкви участников боевых действий в Донбассе и даже человека, похожего на нынешнего российского президента, принадлежала вашим студентам?
Когда в этом году настало время подготавливать проекты дипломных работ, все знают, какие события начались на Украине. Они продолжаются и до настоящего времени. И вот студентки, в этой группе нет ни одного молодого человека, принимали активное участие в революции достоинства на Майдане. Они ездили в Киев даже зимой, во время самых драматических столкновений, помогали, чем могли. У них много знакомых, раненых во время стрельбы сил безопасности по демонстрантам. Иными словами, эти события коснулись их лично, они не судят о них по новостям. А потом началась необъявленная война России против Украины, и ребята, которые еще вчера были на Майдане, отправились в зону боевых действий. Среди них были и братья, а в некоторых случаях отцы моих студенток. Из Донбасса не все из них возвращаются живыми, некоторые становятся калеками. Одним словом, студентки относятся к этому очень эмоционально, и это нашло отражение в их работах, сделанных в церкви. Это был экзамен на сдачу диплома.
С точки зрения сакрального искусства, могут ли простые люди изображаться на иконах?
На Украине была такая традиция. Рядовые граждане изображались иконописцами на стенах церкви. Например, в Дорогобыче есть церковь, которую называют «Воюющая». В ней находится икона XVI века, корабль, на котором под покровом Пресвятой Богородицы происходит битва. Так изображались атаки на церковь. Если речь идет о покрове, то разрешается рисовать и духовных персонажей, относящихся к покрову Пресвятой Богородицы, и простых смертных, обращающихся к Богородице за помощью. В данном случае можно изображать конкретных людей, и современников, и исторических деятелей. При этом не обязательно, чтобы эти люди были известными. Они могут попасть на икону, например, потому что речь идет о клириках данной церкви. Это что касается позитивных персонажей. Ведь в росписи церкви и на иконах могут быть также негативные персонажи, например, в сценах страшного суда. Как Господь говорит, праведные будут по правую сторону, их ожидает Царствие Небесное, а неправедные по левую, они будут отвечать после смерти за свои деяния на земле. Поэтому в церкви слева изображаются те, к кому общество относится негативно.
По левую сторону в Храме Божией неустанной помощи изображен Владимир Путин и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл.
Там не изображен Кирилл.
Но там ведь не написано, что это патриарх Кирилл. Просто он похож на человека, который благословляет набой террористов на востоке Украины. А Путин, может, и похож на российского президента, но это вовсе не означает, что речь идет о Путине. Там есть и воины Майдана, но это тоже не конкретный, а собирательный образ. Есть там и человек, олицетворяющий военного, молодой человек без ноги, с костылем. Все люди, о которых мы говорим, что это небесная сотня, изображены там, где в церкви изображается небо. На фресках есть и духовенство, и обычные граждане. По левую сторону – люди, которые ничего не сделали для того, чтобы этой войны не было. Даже наоборот, иногда они своими действиями приводят к тому, что война продолжается. Папа Римский призывает прекратить войну, просит стороны о мире и спокойствии. У нас представители разных конфессий, в том числе протестанты, устраивают общие молебны за мир, парастасы, связанные с военными действиями. И, к сожалению, представители Русской Православной Церкви никогда в них не участвовали.
Преподаватель кафедры сакрального искусства Львовской национальной академии искусств Роман Василик рассказывал о необычном проекте росписи церкви фресками, изображающими участников противостояния на Евромайдане и в Донбассе. Вы слушали «Европейский час», «Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Всего доброго.
на «Час свободы» программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».